Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, тут слышали, были сообщения о том, что якобы Анатолий Чубайс уходит из Роснана.
Куда же он уходит? В Росмакро?
Якобы его хотят назначить, но это только слухи, начальником Арктики.
Да вы что?
Что бы это ни значило, правда.
Чтобы сам... он там замерз?
Ну, наверное. Сам Чубайс, правда, сказал, что он очень любит русский сервер.
Сервер, я уверен, что любит русский сервер. Особенно, если через него можно переводить деньги.
Биткоины, да. Но он не полярник, он сам сказал. Конечно, не полярник, сказал он.
А вот Анатолий, по-моему, Борисович, а вот Родина просит, чтобы вы стали, требует. Родине сейчас нужны полярники. Как раз на Северном полюсе открывается шикарная вакансия. Вакансия.
Да.
Там надо сидеть и сторожить Северный полюс. С вашими способностями другого человека мы не можем подобрать. Я даже, вот если честно, я думаю, если провести сейчас в России референдум, надо ли отправить Анатолия Чубайса на Северный полюс? Я вам гарантированно говорю, что 99% напишут, что надо. Вот.
Да?
Чтобы там были такие, значит, вот что надо сделать с Анатолием Борисовичем Чубайсом? Первое, отправить на Северный полюс, там, второе, там, посадить, там, третье, так сказать, еще что-нибудь в этом роде, да? Вот. Я думаю, что лучше на полюс. Вот.
Чем другие варианты, да?
Чем другие варианты, да, вот именно. Uh-huh. Вот. Поэтому вот такие дела. Ну, в общем, чем дальше, честно говоря, от Москвы, тем лучше. Вот мне так кажется. Хотя я вас уверяю, что даже если его сделают главным по Арктике, он все равно будет в Москве оптимизировать какие-нибудь финансовые потоки. Вот, потому что к Арктике, он же большой, он считает себя, и некоторые считают его большим мастером, так сказать, менеджером оптимизации финансовых потоков. Я вам честно скажу, я не могу простить ему обман с ваучерами, потому что это был обман.
Там были какие-то «Волги», да, фигурировали?
Это был обман с самого начала. Это с самого начала был продуманный обман под девизом, что, вы знаете, требуется такая реструктуризация, советской экономики, которая, надо немножко пойти на обман. Вот я вот уверен, что с самого начала это был обман. На все население страны было обмануто, да. У меня тоже был ваучер, да. Кто там? Это я, твой ваучер. Вот, значит, их скупили подконтрольные, этим же самым людям фонды, которые тут же обнулились, исчезли и так далее. Своровали. Вот с этого и началась, российская государственность после 91-го года. И я должен сказать, что огромное количество проблем, включая коррупцию, да, которая до сих пор нас преследует, огромное количество проблем, включая негативный имидж, этого всего того, что прошло в 90-х, оно началось именно с ваучеров. Именно с этого началось. Именно с вот этих обещаний, что сейчас мы, эффективно разделим всю экономику, и каждому, наконец-то, дадут по такому куску, что, в общем, не знаешь, куда его и запихать.
Будем жить, как в Швейцарии.
Да, именно так. И, значит, одним из идеологов этого всего по американским рекомендациям был как раз Чубайс. И этого я лично ему простить не могу. Потому что я видел этих обманутых, людей, этих сначала наивно обрадованных, как сейчас некоторые студенты высшей школы экономики. Вот. Но студенты высшей школы экономики похитрее. Они в основном дети состоятельных родителей. Вот, и поэтому, им это не грозит.
Кстати, дети состоятельных родителей, как правило, чаще всего обращаются к коммунизму.
Поэтому им это не грозит, да. А вот я видел там, например, огромные толпы абсолютно простых людей, которые были обмануты и очарованы всей этой шнягой, стояли в многочасовых, многокилометровых очередях. Вот сейчас даже представить это сложно. Многокилометровые очереди, которые дикой змеёй извивались, людей, которые, стремились сдать свои ваучеры в разные псевдоинвестиционные псевдофонды, заранее созданные как шараш на конторы по околпачиванию, населения всей Российской Федерации. Вот. И главным, вдохновительным идеологом всего этого был Чубайс. Вот такие дела. Поэтому из Роснана в Арктику. Я бы на Марс его отправил. Пусть Марс осваивает. Вот на Марсе очень требуются эти самые. А еще лучше на Луну, потому что на Марсе он может найти воду и выжить какое-то время. Там даже, говорят, есть какой-то процент кислорода. А вот на Луне нет вообще ничего. Да? Вот на Луне очень надо провести ваучеризацию и оптимизировать эти потоки. Кстати, что касается Роснано, я бы хотел увидеть гениальные результаты деятельности этой компании. До этого он занимался энергетикой. Все, что он сделал с энергетикой, это раздробил эту отрасль на огромное количество региональных компаний, многие из которых ушли людям каким-то образом знакомым с Чубайсом или еще что-нибудь в этом роде. Вот, имевшим, отношение к Чубайсу. То есть вот прекрасный человек во всех отношениях. Вот. Так что, но если всерьез, я бы ему Арктику, в общем, не доверил ни за что в жизни. Вот, потому что Арктика, если ей заниматься, да, на самом деле, да, это необходимость развития. А Чубайс не специалист по развитию. Чубайс специалист по уничтожению.
Вот как раз вы в прошлом части говорили, нам надо научиться уничтожать.
Нам надо научиться уничтожать, но за пределами России. За пределами.
Ну, учишься сначала у себя.
Да, да, за пределами России. Сначала надо научиться все разрушить у себя, а потом уже приступить к этим вещам. Вот. Потому что я боюсь, что если бы Чубайс занимался, вот сейчас вот мы здесь видели, как спустили уникальный, на воду уникальный, значит, атомоход «Арктика». Действительно, ну просто, насколько я понимаю, это лучшее, что сделано в ледокольном флоте вообще в мире. В мире, да? Если бы этим занимался Чубайс, я вас уверяю, что до сих пор бы, так сказать, да, мы бы и, я не знаю, и до сих пор бы этого ничего вообще, вот настапили бы, ржавели штабелями, так сказать, листы железа. Вот, а Чубайс бы изобретал бы с этим, с каким-нибудь фломастером у доски такой, как это называется, по-модному, какой-нибудь патч-матч, там, Word, не знаю, там, да. Вот, он бы Word, ходил бы и, да, и показывал бы на семинарах разные, так сказать, шикарные схемы. Стрелочка сюда, стрелочка туда. Вот. Он бы уменьшил бы этот ледокол «Арктика» до наноразмеров, а разницу, да, оптимизировал бы, да, в уникальных, так сказать, фондах каких-нибудь и так далее. И сказал бы, что это и есть ноу-хау. Вот. Мне кажется, что нельзя ему доверять никакую Арктику, не дай боже. Если только, так сказать, да, вот действительно, на льдину и рыбу ловить, значит, пробуровить там лунку, так сказать, дать ему эту самую эту мормышку, и пусть сидит, ловит там этих самых, да, этих карасей заполярных.
Значит, рассказывают по поводу успехов Чубайса, что он пришел в госкорпорацию в 2008 году. По планам, Роснано должна была стать прибыльной в 2017 году, но это произошло на 3 года раньше, благодаря росту стоимости активов. Например, компании, которая выпускает мази от остеоартрита. В 2018 году корпорация получила рекордную прибыль – больше 5,5 миллиардов рублей. В частности, это были активы в солнечной энергетике и нефтедобывающее оборудование с нанопокрытиями «Новомет Пермь». А в прошлом году у «Роснано» были убытки из-за укрепления рубля.
Ну вот, то есть на самом деле все, вот в чем специалист Чубайс, это в спекуляциях, так сказать, разными бумагами ценными. Потому что все эти вот убытки и прибытки, они в значительной степени связаны с колебанием курса на бирже, а не с реальными делами. Интересно, ведь понимаете, вот это все тоже вот эта вот обманка современной экономики, когда нам начинают, так сказать, вот эти цифрами башку морочить, да? Покажите конкретные достижения. Роснано создавалось не для того, чтобы получать прибыли, не для того, чтобы торговать ценными бумагами, а для того, чтобы создавать прорывные технологии, которые бы вели к, значит, развитию реального производства. Вот где эти прорывные технологии и где это реальное производство? Мазь от артрита? Вот это, что ли?
Ну, например, да.
Я хочу спросить, и куда ее втирать? В какое место?
В суставы, наверное.
А, понятно, да? Может, в голову, как бы, да, чтоб тогда ты увидел вот эту супер, значит, эффективность и так далее, и так далее.
Кроме того, кстати, они производят скутеры и гибкие планшеты, но мопеды продают в Европе, а планшеты в Китае.
Да. Гибкие планшеты. Вы видели эти? Вы, вот кто-нибудь видел эти планшеты?
Ну...
Не, вот вы видели, нет?
Я нет.
И я не видел. А что это за скутеры такие, которые надо продавать в Европе?
Видимо, хорошие. В Европе ты своего понял. Добра.
Я понял. Кстати, а где производят эти скутеры и эти планшеты, а?
Ну, мы, наверное, можем догадаться.
Я думаю, что планшеты точно производят в Китае, поэтому там их и продают. Вот это, что ли, результат развития получается, да? Какое это отношение имеет к российской экономике, к российской науке, к российскому производству и все такое прочее, к созданию рабочих мест, там, к прорывным технологиям и так далее, и так далее? Да никакого. Никакого.
И тут еще Счетная палата выяснила, что за неудачные инвестиции сотрудникам корпорации все равно платили премии.
Конечно. А это и есть главный принцип подобных этих самых, подобных организаций. Главное, чтобы сотрудникам корпорации, особенно ее топ-менеджерам, платили премии в любом случае. Вот. Вот для чего создаются эти вещи. То есть мы вот в прошлом части я про бизнес говорил, и в этом. Все эти вещи создаются только для одного. Для того, чтобы платить премии, значит, топ-менеджерам в любом случае. Убытки, прибытки, все равно. Сделали мазь от геморроя, как бы, и втираем ее, так сказать, всей стране. Или гибкий планшет, как бы, да, вот, изображаем. Или, например, скажем, нано-лапшу на уши, которая вешается, вы ее не видите, да. Главное – получать премии. Вот, вот и все. Вот, собственно говоря, и все. Еще раз говорю, как бы, да, вот я категорически не доверяю этому человеку. Я прекрасно помню его, значит, вот в эти вот благословенные 90-е, да. Вот это его, так сказать, лицо, которое везде и отовсюду вещало, так сказать, да, вместе с причмокивающим Гайдаром о том, как все будет прекрасно, замечательно развиваться. Вот, только вы лошьё, как бы, отдайте свои бабки, а мы будем все прекрасно развивать. И я прекрасно помню, как бы, да, результаты всего этого. Даже недаром даже Ельцину приписывали вот эту фразу, что «Ой, все виноват, Чубайс». Вот даже Ельцин так считал. Вот. И правильно делал. Хотя на самом деле во всем виноват был и Ельцин в том числе. Вот поэтому, не знаю, у меня лично вот эта фамилия вызывает как бы, ну вот, просто вот чувство острой неприязни. Мы питаем к этой братии чувство острой антипатии, как в одном советском мультике пелось. Вот. Все, я не вижу никаких достижений ни вот в энергетике, которой он занимался, ни до этого в реформах и в учеризации. Все эти реформы привели к одному. Значит, половина экономики исчезла, огромное количество людей остались ни с чем. И, значит, в конечном итоге экономика превратилась во что-то совершенно недееспособное. Вот. В конце концов, вспомните, что это вот тоже чубайсовская, одна из его этих самых, что называется, сентенций, это либеральная энергетическая империя. Вот. То есть мы будем продавать нефть и газ, и все будет хорошо. Все будет хорошо, конечно, особенно у тех, кто вокруг этих нефтегазовых доходов крутится. Да, все будет прекрасно. Вот. Роснано. Вот, не знаю, я вот так вот отношусь к этим делам. Да, я понимаю, Сергей, что вы специально меня спровоцировали.
Но
вот.
Это очень рейтинговая тема, Чубайса любят.
Я понимаю, да, но вот серьезно, я здесь совершенно искренне, нет у меня никаких... Потому что, я могу сказать, я лично достаточно долго пытался доверять этим людям в конце 80-х, начале 90-х. Вот, и могу сказать, что вот у меня, например, скажем, гипертрофирована острая реакция на это именно потому, что в какой-то момент мы все очень хотели им доверять. И доверяли. Именно поэтому у них был в какой-то момент у всех вот этой, вот у всей этой братьи, так сказать, вот перед этим обычно ставится, так сказать, там, такой-то братья, вот всей этой братьи, мы, значит, все очень доверяли на самом деле, а они всем этим попользовались так, как пользуются обычно мошенники, которые входят в доверие, вот, а потом разувают, как бы, и раздевают бедных доверчивых людей. Они вот обули всю страну, мы обули всю страну, вот и все. Под лозунгом, что они спасают нас от коммунизма, спасают нас от совка, спасают нас от, так сказать, непонимания жизни и ведут нас в светлое будущее. Поэтому очень долго мы им верили, у них был невероятный кредит доверия. Вот сейчас говорят, ну почему вы так вот настроены против людей с демократическими прогрессивными взглядами? Потому что эти люди с демократическими прогрессивными взглядами, во-первых, а, обманули всю страну, а во-вторых, б, со всеми своими планами, они, значит, жидко обделались в 90-е годы. То есть там одно из двух. Или они сами в это верили, и в итоге просто обосрались, извиняюсь за выражение, да? Вот. Или они в это не верили изначально, а нас просто обманывали. Выбирайте, что хотите, что вам больше нравится. И то, и другое, на самом деле, да, не достойно этих самых государственных деятелей. Вопрос, почему Чубайс до сих пор на плаву, у меня тоже вызывает, он мне тоже интересен. Некоторые говорят, что у него огромное количество компромата, но, если честно, я не представляю, какой там такой может быть компромат, вот, и что там может быть такое за Чубайс, чтобы ему нельзя было закрыть рот, не знаю. Вот, мне это, так сказать, тоже удивительно, если честно, да. Вот. Что там такого может быть? Или действительно его считают таким вот супер-пупер-менеджером? Потому что я говорю, я не знаю, что он там такое вот. В чем его супер-достижение? Самое громкое, что он сделал, это провернул эту ваучеризацию. Кто не помнит, да, тем, кто помоложе. Значит, всему населению рассказали сказочку. Вы жили в Советском Союзе плохо, вам говорили, что это всенародная экономика, но это была неправда. И я, кстати, с этим согласен. Это была неправда. Никакими фабриками рабочие у нас не владели, и никакой земли у крестьян не было. Вот. Там была другая плановая экономика, у которой были свои плюсы и минусы. Но вот того, за что дедушка Ленин там, так сказать, всех купил, этого не было. Не были рабочие владельцами фабрик, и не были крестьяне владельцами земли. Это правда. Вот. Вот на этой правде, как бы, да, дальше строилась ложь. А теперь, сказал Чубайс, Гайдар и компания, да, значит, а теперь рыжий губошлёп и компания, так сказать, да. А вот теперь, сказали они, мы теперь сделаем все наконец, по-честному. Мы распилим всю эту экономику на равные кусочки, и каждому дадим по своему микрокусочку. Но, так как экономика у нас огромная, то вашего кусочка конкретному человеку хватит на то, чтобы, ну, если не до конца жизни, то уж точно, я помню, всем обещали автомобиль «Волга».
Или два.
Да, или два. Один или два. Вот. Он это говорил, это можно просто вытянуть, это самое, вот из архива. Он говорил это под запись. Вот. Автомобиль «Волга» в то время был лучшим автомобилем, который был в, значит, стране. Ну, реально, лучшим, самым дорогим автомобилем, самым лучшим.
Ну, еще были ЗИЛы, но это, наверное, совсем.
Не, ну ЗИЛ его выпускали очень, очень маленькими, так сказать, партиями, только для
руководителей.
Руководителей, да, так сказать. Поэтому на ЗИЛе ЗИЛ можно было увидеть только на Красной площади во время парадов. Вот. И, ну, или так они иногда приезжали там в Кремль. Ну, вот. Ну и потом, кстати говоря, этот ЗИЛ, как бы на нем это, его им владеть и эксплуатировать его невозможно, потому что он очень дорогой. В эксплуатации, как бы, с ним это замучаешься, никому не нужен, на самом деле.
То есть нужен профессиональный гараж, все такое.
Да, нужен профессиональный гараж, профессиональное обслуживание и все такое прочее. Он там вот по дорогам так вот в область, на дачу на нем не поедешь. Вот. Вот так вот он обещал. Или это, или даже две «Волги», вот, или дачу, говорили они, так сказать, дачу можно купить. Тоже извечная мечта народа, которому якобы принадлежала земля, но которого не было там 6 соток для того, чтобы построить там сарай. Вот тоже это привет, так сказать, советскому времени. Вот что они говорили. Они говорили, сейчас мы все это распилим, значит, каждый из вас получит бумажку, не просто бумажку, а бумажку, так сказать, с водяными знаками, и бумажку, я, правда, не помню, были там водяные знаки или нет, но бумажку, похожую на деньги, или похожую, так сказать, на облигации. И вот каждому дали эту бумажку, а теперь что же делать с бумажками? А, лохи, как бы, идите сюда. Вот эти раздались им эти бумажки и сказали, вот это ваучер, это твоя часть национального достояния. А как же мне ее обналичить, эту часть национального достояния? Все будет хорошо, сказали Чубайс, Гайдар и все остальные. Они сказали, что сейчас, ну теперь же новая жизнь, мы организуем инвестиционные фонды. И вы не просто эту бумажку сможете там в деньги обратить, вы сможете увеличить ее там в 10, в 20, в 120 раз. Вы пойдете, отнесете эти бумажки в инвестиционные фонды, а там классные ребята, настоящие профессионалы своего дела, у которых мозги заточены не под совок, а под новую рыночную экономику. Они вашими бумагами этими, да, так сказать, начнут там ловко торговать, и вы из каждой бумаги получите такой доход, что вам вообще работать не надо будет. Поднимите всю эту вот белиберду, всю вот эту вот, да, это же все было. Они все это не стесняясь говорили как бы по телевизионным каналам везде. И вот огромное количество лошья, вся страна как бы встала в эти огромные очереди, во всякие там Гермес-капиталы, как бы, да, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Относить туда ваучера. Дрались в очередях, я это видел, огромные очереди, которые простаивали, ночью стояли люди, записывали, чтобы сдать эту бумажку этим мошенникам, да. Ночью стояли, как бы, огромные вот такие вот кольца наворачивали с этими очередями, как бы, да. Вот. Или, ну, те, кто попроще, просто продавал за 3 копейки. Например, алкаши там, они просто сдавали их там сразу, чтобы нигде не стоять, пошел бутылку купить. Купил, и все, и привет. Вот. А те, кто помнит, особенно вот эта интеллигенция, я вообще угорал. Вот интеллигенция. Кто больше всего поверил? Мыслящий класс. ИТР, все эти инженерно-технические работники, все эти, как бы, деятели культуры, все эти, как бы, эти самые, хуже того, так сказать, там, врачи-педагоги и так далее. Все они в это поверили, их развели, как этих самых, так сказать. Да? И вот они как раз, они не хотели за бутылку продавать. Они говорили, не, мы умные. Оказалось, что вот эти рабочие алкаши, которые за бутылку продали этот ваучер, они больше от ваучера получили, чем все эти прекрасные умные люди со светлыми лицами, с двумя и тремя и четырьмя высшими образованиями. Потому что эти люди, передравшись в очередях, отстояв там сутками, сдавали их в эти вот клоаки, сдавали их туда, да? А потом прошло немножко времени, немножко пудрили мозги, инвестиционные фонды работают. Они заботятся о максимально выгодном размещении ваших бумаг. Все хорошо, потом бах! И эти фонды стали один за другим исчезать. Пух, пух, пух. А когда они стали исчезать вместе с бумажками с этими, да, которые почему потом как-то каким-то таинственным образом перекочевали в руки людей, которые потом по этим на залоговых аукционах, по этим ваучерам скупали за бесценок заводы и фабрики.
Которые сейчас стоят миллиарды.
Которые миллиарды сейчас стоят, а тогда не стоили ничего, да, вот. А этим людям, вот всем тем людям, таким вот, которые, с такими глазами, с лапшой на ушах сказали... Ну так это рыночная экономика, друзья мои. Это же вам не совок какой-то пробитый, как бы, да? Это же рыночная экономика. Теперь, конечно, ну да, так получилось. Вам не повезло, но вам еще повезет. Повезет, так сказать. Не это самое, не огорчайся. Это самое, ИТРовец, как бы это, и технический работник. Не огорчайся. Все будет хорошо в твоей жизни. Ведь теперь мы вступили в новую эру, в новую эпоху. Мы сейчас дадим тебе удочку, как они говорили, не надо давать рыбу, дайте человеку удочку, мы сейчас дадим тебе удочку, иди лови свою рыбу. Вот так говорил Чубайс, вот этот вот самый, вот он это говорил, он лично это говорил. Вот. И вся вот эта вот шатия-братья, осколки из которых, кстати говоря, в той же самой высшей школе экономики сейчас и сидят. Вот. И уже новым дурням вешают лапшу на уши про то, что такое по-настоящему свободная экономика. и все такое прочее. Семинары, модные, так сказать, всякие хреновины и прочее, прочее, да. Да, сейчас уже более технологично надо эту лапшу на уши вешать. Тогда можно было просто в тупую обманывать. Так хочется вот матом начать ругаться, да. В тупую можно было обманывать. И обманули такие. И нормально. И все хорошо. И все замечательно. Простить это, как бы, да, забыть вот эти все вещи. Слушайте, на этом огромное количество людей вообще с ума сошло. Вот я лично знал людей, которые просто после этого заболели и померли. Они не могли поверить в это. Как так? Они же ходили, голосовали за этих демократов. Они же верили в то, что, так сказать, мы теперь будем дружить с Америкой. Теперь ни с кем не надо будет воевать. Ура, 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 ура. Теперь, так сказать, все можно будет. Теперь будут журналы с голыми бабами продаваться, так сказать, пиво в банках, как бы, и все остальное. Теперь будет счастье. Мы будем ставить, мы будем ходить в театр на Таганке, смотреть эти прекрасные постановки, читать книжки, которые были раньше запрещены, и деньги считать. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Считать деньги и жить прекрасно. Где вы все? Алло. Гараж, так сказать. Огромное количество из них просто перемерло. Перемерло от того, что как бы, в том числе от чувства того, от чувства глубочайшей обиды за то, что с ними сделали.
Ну, денег, правда, ведь стало много, да? Миллионы появились. Нет, нет, я имею в виду...
А, ну да, да, там все это все потом... Было... Потом
да,
все
много
это,
нулей же
курс
стало.
Курс упал, и все стали миллионерами, да? Я помню, как эти миллионы, там огромное количество денег, там пачки вот этих вот денег, которые ничего не стоили. Там пошел, там пообедал, миллион отдал. Вот, или что-то. Я уж не помню точно, но были миллионы, да. Вот такие дела. Говорят, забудьте про это, давайте про это забудем. И как будто этого не было. А знаете, зачем надо забыть про это? Затем, чтобы еще раз провернуть такую же фигню. Еще раз провернуть. Поэтому я бы этому Чубайсу, не то что Арктику, я бы ему общественным сортиром бы заведовать не, это самое, не позволил. Потому что он и говно продаст, да, так сказать, и скажет, что это очень хорошо. И все. А потом исчезнет, скажет, сортир закрылся. В связи с тем, что говно как бы аннулировалось.
Сергей Александрович, ну что, сейчас нам надо сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
Тут, значит, рассказывают директор национальной разведки США Рэдклифф. Спешно созвал пресс-конференцию и заявил, что Иран и Россия обзавелись данными американских избирателей и используют их для внесения смущения в ряды голосующих. И потом, ну, он рассказал, что Иран очень активно подключился. Он маскируется под правых консерваторов и дискредитирует Трампа. Иранские агенты. Вот. И у многих сложилось впечатление, что готовят почву для оспаривания результатов выборов. Прям по-серьезному готовят почву для оспаривания.
Я не очень понимаю, так сказать, как это делается. Да, они хотят сказать, что, ну, скажем...
Вот, говорит, в интернете, например.
Эти же вещи друг с другом никак не коррелируются. Он говорит, получили данные американских избирателей. Что он имеет в виду? Номер ID? Что, или там паспорта? Что он имеет в виду?
Может быть, прямо напрямую, там, например, Джон Смит.
Ну и что?
Республиканец.
Да.
Там фашист.
Да.
Ему пишут, говорят, ну что ж такое.
Что ж ты, республиканец,
да.
Фашист.
Да. Сказать, ну, например, да? Я не знаю. Я думаю, как-то так это работает. Там же особо никто не вникает в
но
детали.
Имеется в виду, так сказать, что какая-то рассылка. Мне кажется, я почему таким вот информациям не доверяю, потому что ну, технология вот таких вещей, она...
Отработана годами.
Да, ну и потом это как бы, ну, это как вот это не верифицируется. Ну, например, предположим, Иран или Россия получили какие-то данные, адреса, например, скажем, почтовые адреса вот этих самых избирателей, и мы знаем, вот эти республиканцы, демократы, и что? Мы им рассылаем в ящик какие-то письма, что ли, или что? Ну, покажите эти письма. Покажите эти письма, покажите, так сказать, сам факт массовой рассылки или еще что-то в этом роде. Они же не говорят ничего этого. Они говорят, мы получили данные, что вот эти получили другие данные, и что они эти используют эти данные, так сказать, для вот так, как нам не нравится.
Ну, согласитесь, это же тревожно, когда директор национальной разведки
понятно,
собирает
пресс-конференцию. Именно поэтому это и напоминает нам манипуляцию. Когда не раскрывается конкретное, о чем идет речь, это означает, что просто нагнетается обстановка тревожности, да, значит, навеивается какой-то туман, и из-за этого тумана потом, да, проводятся какие-то конкретные действия. Это первое. Второе. В данном случае я не очень понимаю, при чем тут Иран и Россия. Если так вот, ну, при прочих равных, России, наверное, все-таки было бы чуть-чуть выгоднее, чтобы остался Трамп, а Ирану было бы все-таки выгоднее, чтобы пришел Байден. Да, потому что именно Трамп вышел из сделки по Ирану, как бы, да, ядерной сделки. Вот, именно, значит, Трамп нанес, при Трампе нанесли удар по и убили вот этого генерала Сулеймани, иранского, на территории Ирака, и так далее, и так далее, да. Вот, поэтому я не очень понимаю, вот он спаривает это в одном докладе, и когда он эти вещи спаривает, сразу возникает подозрение в манипуляции, потому что, объективно говоря, например, у Китая, кто не заметил, у Китая, Ирана и России разные интересы на этих выборах. эти демократы во главе с Байденом хотят представить это, как якобы вот, значит, недруги Америки выступают единым фронтом. А единым фронтом за что они выступают? Мы официально говорим, что нам все равно, мы будем работать с любым руководителем. Но в реальности, в принципе, нам, конечно же, так сказать, Трамп был бы чуть-чуть выгоднее. Чуть-чуть выгоднее. Почему? Потому что он на самом деле хочет, не хочет, он, так сказать, работает против вот этой вот глобальной повестки американской, да, которая нас и загнала как бы в нынешнее состояние. Говорят, ну вот при Трампе было много всяких санкций против России предпринято. Да, было много, но он в основном это делал, оправдываясь под градом обвинений демократов. Да, а в общем и целом было много и допущено ошибок американцами, которые, так сказать, они на самом деле ослабляют американские позиции во многих, так сказать, ситуациях. Кроме всего прочего, вот эта внутренняя буча в Америке, она дорогого стоит, я вам должен сказать, да? Потому что, например, скажем, те же американцы обычно для того, чтобы такую бучу устроить в другой стране, вкладывают деньги, организуют, так сказать, какие-то мероприятия, а здесь вот само собой все случилось и так далее. Поэтому при прочих равных нам чуть-чуть выгоднее Трамп. А вот Китаю, например, скажем, и Ирану, наверное, хотелось бы видеть Байдена. Почему? Понятно, да, при Китае, как бы, да, то есть при демократах и у Китая, и у Ирана была более свободная позиция, так сказать, им было проще дышать по целому ряду направлений. Трамп обещает китайцев вообще, так сказать, это самое, сделать с ними то и то, как это самое в Ветхом Завете написано. Что он то и то обещал сделать с ним, да, как бы, и вот он буквально сегодня, там, вчера это обещал. Иранцам тоже хотелось бы, например, чтобы Америка вернулась в ядерную сделку. Почему? Потому что тогда, например, им позволят, скажем, тоже уйти из-под санкций. То есть вот об этом американцы не говорят и как бы этого как бы не замечают. Но на самом деле у нас разные интересы вот с китайцами и иранцами на этих выборах. Вот поэтому, когда, например, те же американские демократы или разведчики всякие разные, спецслужб, ставят нас в один ряд, вот это у меня уже вызывает ощущение манипуляции, потому что, ну, так просто не может быть, потому что у нас разнонаправленные векторы движения. Вот. В этом смысле, например, Байден со своим, так сказать, этим самым 50-летним педофилом-наркоманом, сынком, который как бы окопался там на Украине, и которого явно тоже и украинские власти хотели бы видеть в качестве президента, нам он меньше симпатичен. Да, президент Путин сказал, что вот, мол, ну, демократы, почему бы и нет, но на то он и президент, чтобы это говорить, да. А вот я, как бы, так сказать, да, не будучи стесненным никакими такими полномочиями, могу сказать, я считаю, что нам все-таки при прочих равных Трамп немножко выгоднее. Не потому, что он будет нам что-то делать хорошее, а потому, что он будет делать много такого, что будет разрушать и Америку изнутри, и ее внешнюю политику. Вот, поэтому, а у китайцев с иранцами, по их соображениям, им больше Байден выгоден. Вот, поэтому, когда они говорят, вот они будут работать на этих выборах, манипулировать, вот они вместе, Россия, Китай, Иран. Да мы не можем быть здесь вместе на этих выборах. Не можем. Вот в чем дело. И когда американские спецслужбы делают вид, что они этого не понимают, хотя я уверен, что они это должны понимать, да, я сразу подозреваю их в неискренности, мягко говоря, в манипуляции, в лукавстве и так далее. Вот, собственно, вот такие дела.
Сергей Александрович, ну и тем не менее, рассказывают, что Трамп потихонечку проигрывает, опросы показывают. Хотя не все уверены, что этим опросам можно верить. В прошлый раз тоже опросы предрекали поражение Трампа. Но тем не менее, ну тут вот знаменитый американский проповедник Пэт Робертсон, мы его, конечно, с вами не знаем, но он знаменитый.
Настолько знаменитый, что до нас не дошел.
Да. Он сообщил со ссылкой на полученное им лично сообщение от Бога.
Лично им от Бога?
Да, лично ему Бог сообщил.
Вот я прошу прощения, очень интересно. Это когда говорят... Вот посмотрите, какие классные европейские, американские протестанты. Смотрите, как у них все современно. Они вот могут там, у них и церковь такая вот, как этот самый, как сарай беленый. Вот это самое. И они там рок-концерты и прочее, прочее. Зачем вы православные не такие? А вот затем, что в православии, если бы кто-нибудь сказал, что он получил личное сообщение от Бога, его бы, скорее всего, в самой православной церкви признали бы или сумасшедшим, или аферистом, понимаете? А у протестантов можно. Так, на всякий случай, когда говорят, смотрите, как у них все свободно, модно и здорово, да, я могу сказать, что невозможно получать по почте личные сообщения от Бога, причем, скорее всего, это касается выборов, да? Давайте продолжим.
Да, он заявил, что личное сообщение от Бога получил о том, что Трамп выиграет эти выборы.
Аллилуйя!
Ну, надо будет проверить,
Аллилуйя.
Кстати, да, это опасно.
Аллилуйя,
такое.
Да. Jesus loves you.
Да, это вот опасно, потому что сейчас ему скажут, ну что ж ты такое наговорил-то? Или Бог мог ошибиться разве?
Да, вот. Вот это будет интересно, конечно. Да. Проповедник рискует явно. Но, видимо, ему достаточно заплатили, или он окончательно сбрендил. Что тоже с проповедниками случается.
А там надо быть, потому что на такой экзальтации все время работаешь.
Да, да.
Вот. Значит, И еще есть один человек, его называют Оракул из Вашингтона. Его зовут Алан Лихтман. И он... Ну, аж чему удивляться? Алан Лихтман. Он с 1984 года всегда точно предсказывал результаты президентских выборов. Он, кстати, и предсказал победу Трампа. У него есть своя методика. Она называется методика 13 ключей к Белому дому.
Боже, как загадочно.
Но это не важно. Ну, слушайте, ну, это обычное дело, мне кажется, у них. И,
шоу.
Да, и он рассказывает, что в частности, тогда, когда он предсказывал победу Трампа и опросы предсказывали победу Хиллари, тогда ситуация была другой, потому что Трамп-то, он был тогда против действующей власти. И за многое из того, что происходило, тогда не отвечал и мог легко критиковать, пусть и в странной манере. А сейчас, например, вот рассказывают, фактор социальных волнений, один из ключей к Белому дому, как называет этот Лихтман. Трамп выигрывает от беспорядков, все говорят, и протеста, поскольку он выступает под лозунгом «закон и порядок». Но почему же в этот раз вы говорите, что он проиграет, у него спрашивают. А он говорит, что Дональд Трамп пытается имитировать кампанию Никсона 68-го года «Закон и порядок», она тоже называлась. Проблема в том, что Ричард Никсон был тогда только кандидатом, а Дональд Трамп – действующий президент. И происходящее в Америке – его ответственность. То есть он говорит, проголосуйте за меня, я наведу порядок. Ну и у него могут спросить, а что ж ты не наводишь? Ты же президент. Вот.
Ну вот и вся тайна Оракула.
Да, и ну там много, там 13 ключей, но они мне не показались слишком интересными. И, как сказал в свое время Герберт Гувер, президент США, он сказал, что президента хвалят за солнце и обвиняют за дождь. А в Америке сейчас очень сильный дождь.
Понятно, да. Но, в общем, в итоге это предсказание сводится к тому, что, значит, Трамп – действующая власть, на действующую власть вешают всех собак, вот, а тут вот получилось так, и, кстати, Трамп сам об этом говорит, что вот этот вот коронавирус как бы действительно создал очень неблагоприятную для него ситуацию. Вот это на самом деле, я вообще удивляюсь, как у него еще какие-то рейтинги сохраняются, да, потому что на самом деле действительно там, ну, как бы вот эта ситуация, она очень сильно ему навредила. Вот, ну и поэтому он проиграет. Ну, логика в этом есть, только для этого не надо быть оракулом с 13 ключами, тем более не стоит получать какие-то персональные сообщения от Бога, тем более, что, если честно, ты и не знаешь, от кого же это сообщение. Знаете, когда говорят, Бог у меня в душе, хочется спросить, а откуда вы знаете, что у вас в душе Бог?
Ой, тут вообще вот про Бога опасно.
Да,
так,
не надо с этим.
Тоже,
слышу голоса, а откуда вы знаете, чьи это голоса? Угу. Потому что если вы на самом деле, так откровенно говоря, если вы признаете существование Бога, то вы должны признавать и существование дьявола.
Это уже, конечно, страшно.
Вот и все. И тогда
это
говорили,
страшно,
у
да.
меня в душе Бог, и он мне подсказывает. Откуда вы знаете, кто у вас там в душе? Из каких соображений он вам что-то подсказывает, да, и куда он нас ведет? Смотрите по результатам. Вот, ну это ладно, как бы, да. Ну да, Трамп, к сожалению, так сказать, или к счастью, я уж не знаю, посмотрим. В конце концов, все, что не делается, все к лучшему. Да, он, видимо, валится, так сказать, на бок. Ну, поглядим. Еще не все потеряно.
Сейчас небольшая пауза.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, ну раз мы затронули религиозные темы,
да.
Некоторое время назад появилось сообщение из Ватикана, что итальянец Карло Акутис, я думаю, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, может стать первым святым Римской католической церкви из поколения миллениалов, и в духовной среде его уже называют святым покровителем интернета.
Все. И из всего сделать вот шоу, из всего сделать пародию, из всего сделать, так сказать, модную штучку для того, чтобы, ну, привлекать к себе, что называется, этих самых, как его, новых этих покупателей. Вот это и отличает нас от западных христиан. Вот когда говорят, ну, что вы, вот не так, вот почему у вас нет там, вот где же рок-концерты, майки и весь мерчендайзинг, так сказать. Его нету, потому что на самом деле, как только начинаются вот такие заигрывания с модой, здесь как кончается истина. Кончается истина, и вы понимаете, что это просто, так сказать, ну вот. Или это профанация, или мода. Да. Покровитель интернета. А что там, чему там покровительствовать? Покровительствовать можно чему-то хорошему. Вот. А что такое интернет? Ну, это как минимум крайне неоднозначная среда. Вот, в которой, например, так сказать, море ненависти, да, всякого, так сказать, всякой непотребщины и откровенных преступлений. Вот этому надо покровительствовать. Тогда вопрос: какому конкретно интернету будет покровительствовать этот псевдосвятой? Вообще, у католиков там очень быстро в последние годы назначают святых, так сказать, человек еще там вот только-только концы отдал, вот, и его раз уже в святые. Например, там вот Иоанна Павла II. Вот в православной церкви, чтобы человек стал святым, ну там может проходить, там, не знаю, от 50 там, до 300 лет. когда, так сказать, эти, ну, доказательства копятся, в том числе, например, скажем, какие доказательства копятся? Вот, например, по молитвам к данному святому, там, к данному, так сказать, этому самому, не святому, а вот человеку, там, вот что-то происходило, например, да, или там что-то связано с его, так сказать, жизнью, там, не знаю, мощи там обретает и прочее, прочее. Католики штампуют святых, как бы вообще не глядя. Вот Иоанн Павел II, вот, уже, ну, его практически сразу после смерти произвели в святые, на основании чего? Хочется спросить. На основании его активной политической позиции, вот и все. У него была очень активная политическая позиция, очень активная медийная позиция, так сказать. Он там завоевал популярность, особенно на фоне развала Советского Союза, восточного лагеря. Вот, он был первым поляком, вот, вернее так, первым не итальянцем, папой римским. Вот, и вот, значит, вот это очень прогрессивно, очень здорово, очень хорошо, и все. А еще какие-то такие, так сказать, какие-то чудеса там совершали. Что, что вообще там было? А ничего, просто так вот надо, и все. Конъюнктурка как бы требует. Вот и так далее. Например, в православной церкви такой подход категорически неприемлем. Да. Мало ли что там требует. Это знаете, как вот тоже сейчас. Одни там требуют, значит, это самое, канонизировать Сталина, так сказать, другие требуют канонизировать Ивана Грозного. Но это все политические вещи. Вот в чем дело. Это в том-то дело, что это ни к вере, ни к истине не имеет никакого отношения. Это просто политизированный подход. Да. Третьи требуют, так сказать, там вот, канонизировать тоже одного из наших вот солдат, который был замучен, действительно замучен, да, в ходе этими, значит, бандитами, террористами в ходе вот чеченской войны. Вот. Но дело в том, что даже сам факт по себе, так сказать, мученической смерти, как бы он ничего не значит. Да. Поэтому для этого надо очень гораздо более веские основания, связанные, так сказать, с этой самой прочее. И для этого надо, чтобы прошло время. А на Западе их штампуют вообще не глядя. Вот только, так сказать, там что-то дать покровителям интернета. А если, вот смотрите, а если, например, вдруг случится, например, скажем, катастрофа глобальная, и кончится электричество, и интернета не будет, чему будет покровительствовать этот святой? Или этот псевдосвятой? Это первое. Второе. А почему, собственно говоря, он признан святым? Как он мог стать святым в 15 лет? Он что, так сказать, что-то совершил какие-то чудеса?
Ну вот,
или что? Или он просто умер от лейкемии? Мы очень сочувствуем, но от лейкемии умерло огромное количество людей.
Говорят, что юноша занимался благотворительностью и развитием сайтов католических организаций. И в Ватикане еще добавляют, что уже находясь на небесах после смерти, он смог спасти жизнь бразильскому мальчику, который страдал от редкой формы заболевания поджелудочной железы. И подобное чудесное исцеление рассматривается как необходимое условие для возведения в ранг святого.
Ну, все очень сомнительно, если честно. Да. Развивал католические сайты. Вы считаете, что это достаточное, так сказать, основание, чтобы человека назвать святым, что ли? Ой, вот, в общем, очень странно, честно говоря, очень странно, и, в общем, в итоге все на потребу дня, то есть, грубо говоря, значит, делаем то, что сейчас может хайпануть, да, если, опять же, вот к этим терминологии, да, то, что сейчас может получить эту самую популярность. И я так вижу одну простую вещь, Ватикан борется за умы, значит, молодежи, вот, ну, в том числе такими средствами, а давайте-ка вот канонизируем на какого-то человека, который там развивал интернет, вы в интернете, мы все в интернете, так сказать, мы с вами, вы с нами, вот, поэтому это делать. Или там, как вот нынешний папа сказал, ну, кто я такой, говорю, чтобы осуждать гомосексуалистов? Конечно, кто-то такой, так сказать, да, ну, а то, что в Библии написано по этому поводу, что это мерзость перед Богом, как бы, ну, кто я такой, чтобы вообще, значит, эти вещи это сделать? Я не знаю, кто ты такой. Тебе виднее, кто ты такой, да, но есть, например, канонические тексты, если ты, как бы, от него отходишь, ну, ты, может быть, ты уже кто-то другой, не христианин, но тогда, так сказать, ты определись, кто ты. И прочее, прочее. То есть, вот, постоянная попытка следовать той или иной моде, постоянная попытка, так сказать, вписываться в какие-то тренды для того, чтобы оставлять за собой как можно большее количество, так сказать, последователей. Если честно, да, то истина, например, не зависит от количества последователей. Не надо думать, что, вот, например, скажем, если вот у какой-то совершенно истинной вещи совершенно не будет последователей, или их будет очень мало, она от этого перестанет быть истинной. Это как раз и есть соблазн и ложь этого мира, который говорит, что вот истина – это то, зачем идут миллионы. Вовсе не всегда так. Иногда это так, а иногда это совсем не так. Вот, собственно говоря, и все. И путь, к сожалению, западных христиан, в отличие от восточных, да, он в этом и состоит, да, ну, отвечать, что называется, на потребу дня, да, бороться за популярность. Это в чем часто там православная церковь обвиняет. А почему вы так не делаете? Ну, мы так не делаем не только потому, что у нас действительно, может быть, где-то что-то не хватает, и это тоже так, на самом деле, да, и есть и косность, есть и, как бы, непонимание, есть и такая, так сказать, какая-то вот немобильность, и все это есть, но есть и вот что, есть, значит, такой очень серьезная, так сказать, опаска просто стать клоунами на потребу дня. Вот и все. Так сказать, теми, кто будет просто-напросто, ну, потворствовать. А вот толпа сегодня захотела такого, как бы, да, интернет. Давай, а давайте-ка сейчас вот в интернет появился, давайте вот такого, как бы, да. А давайте еще, как, например, следующий святой будет покровительствовать QR-кодом. А другой святой будет покровительствовать каким-нибудь там этим самым, не знаю, так сказать, роботом. Роботов все больше. Надо, чтобы им кто-то покровительствовал, да. Вот, а давайте еще что-нибудь в этом. И причем я могу сказать, я могу вам даже дать этот самый рецепт, как найти святого, который будет проверять робототехники. Очень просто. Найдите, например, среди тех, значит, кто занимается этими делами, кого-нибудь, кто умер от какой-нибудь вот нехорошей болезни, но в принципе, например, тоже жертвовал деньги бедным. Ну и все, и штампуйте дальше, так сказать, он святой. А почему нет? Но это профанация, вот в чем дело. Да, и в конце концов, но он, есть какие-то вещи, которые не надо играть. Или не надо заниматься вообще. Вообще просто не надо заниматься. Сказать, я вот это не для меня, я от этого, я вот живу другой жизнью, да. Или не надо из этого делать профанацию. Потому что на самом деле, как бы, это получается тройная ложь. Там ложь, так сказать, в степени. И я думаю, что, к сожалению, вот западные христиане, они идут примерно по этому пути. Вот они все-таки считают, что земное важнее того, что будет по смерти. Потому что, в конце концов, в итоге смысл христианства в том, чтобы спасти душу после смерти. А не в том, чтобы здесь кому-то понравиться, не в том, чтобы даже здесь делать добрые дела, не в том, чтобы как бы, да, здесь иметь максимум последователей и все такое прочее. Вот. А когда земное как бы перевешивает вот это вот, да, эту составляющую, ну, тогда начинаются разного рода соблазны, манипуляции, так сказать, всякие разные виляния хвостом, ну, и все такое прочее. Вот. И в этом смысле вот современный Ватикан, мне кажется, он так вот примерно куда-то туда клонит. Хотя, я согласен, да, есть у них и то, чему можно, наверное, поучиться, есть и то, что можно послушать, так сказать, есть и то, с чем можно согласиться. Тут это не без этого. И, в принципе, конечно, там, как бы, если говорить о там, потенциальных, как бы, так сказать, единомышленниках, ну да, наверное, там их больше всего. И, опять же, и католики тоже все разные, несомненно, да, всякое разное бывает. Но, тем не менее, вот такие странные дела, как бы, они, ну, внушают определенные опасения. Потому что, например, скажем, в православии вообще нет никаких покровителей того или сего. Это в значительной степени околоцерковная традиция. На официальном уровне, на уровне канонизации, вы нигде не увидите, что, например, вот этого святого назначаем покровителем, например, скажем, там, торговли там этой самой какой-нибудь там воблой, вот, или еще что-нибудь в этом роде. Такого нету в православии. Это все околоцерковная традиция, когда, например, скажем, куча всяких там матушек, так сказать, тетушек, бабушек и прочее, начинают считать, вот такое-то покровительствует вот этому. Но это не более чем, так сказать, традиция, и все.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо, до свидания.
Железная логика.